В первом послании апостола Павла Коринфянам, 11 глава, с 26 стиха я буду читать. Коринфянам 1, 11, 26. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Вот до сего места. Повествование, которое апостол Павел оставил Коринфянской церкви, оно для нас очень важно. Оно важно для нас, это повествование, по нескольким причинам. Во-первых, оно важно, потому что это наиболее полное описание порядка совершения хлебопреломления, заповеди Господней. Потому что в Коринфе с этим были проблемы, серьезные были проблемы. Они и как бы ритуально подходили к этому неправильно, и духовно к этому подходили неправильно. И у них вообще в Коринфе было очень много своих проблем. Хотя они считали себя особо духовными, потому что они были преисполнены, как они говорили, дарами духовными. И осуждали других людей, кто не имеет таких вот дарований. Но тем не менее, проблем у них было, как говорят люди, выше крыши. И апостолу Павлу приходилось говорить. И мало того, что он говорил и писал свои послания, эти послания еще должны были пробиться через толщу их непонимания. Коринф, церковь Коринфе, которую основал апостол Павел, они перестали принимать апостола Павла, потому что он говорил не то, что им хотелось услышать. И они не принимали послания Павла. Они самого Павла не принимали. Минимум нам известно еще об одном, Павел пишет, еще было одно, как минимум, послание, которое до нас не дошло в текстовом виде. И апостола Павла они не хотели принять. И он посылал других туда людей. Он посылал свои послания вместо своего присутствия. И он писал об этом. И знаете, что интересно, это послание написано раньше, чем были написаны синоптические Евангелия. То есть вот это текст о вечере Господней, он ранее был написан, чем текст в Евангелиях. Удивительно. И еще чем интересно это послание, что апостол Павел здесь самый первый передает прямую речь Иисуса Христа. Вот смотрите, в 24 стихе. Он в 23-м говорит, «Ибо я от самого Господа принял то, что вам передал». 24 стих, он говорит, «И возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите». Кавычки открываются, это прямая речь Господа Иисуса Христа. Павел в двух стихах дает эту речь. В 24-м и потом в 25-м стихе также. «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить мое воспоминание». Это первая, можно сказать, речь, прямая речь Иисуса Христа, которая записана, написана апостолом Павлом в послании к Коринфе. И еще не было других Евангелий написано, еще не было четырех Евангелий. Вообще Евангелий было больше, но просто вошли в канон только четыре. Их еще не было написано, и Павел пишет Коринфянам вот это послание. Оно интересное на самом деле, потому что духовная проблема Коринфа, это она на самом деле помогает нам сегодня, людям, живущим уже в 21 веке, получить ясное, четкое, прямое повеление относительно заповеди Господней. Чьи-то проблемы и труд апостола Павла сделали возможным нам сегодня совершать эту вечерю по тому образцу и по тому Писанию, как заповедовал нам Господь. И здесь он говорит, что участие в заповеди Господней – это рассуждаем о теле Господнем. Тело Господне – это не только то тело, которое было прибито на кресте, как оно было изнемождено, как оно было изуродовано. Тело Господне в данном еще контексте имеется в виду церковь Господня. Мы рассуждаем о Церкви Господней, мы рассуждаем о своем месте в этой Церкви. И дальше пишет апостол Павел, да, испытывает же себя человек. 28 стих. Да, испытывает же себя человек. Вы знаете, это последнее, что делает обычно, какое испытание совершают люди. Людям свойственно кого-то проверять, испытывать, то есть буквально судить, исследовать. Люди даже кого не могут испытывать? Даже Бога испытывали. Помните, в саду Эдемском подходит лукавый к Еве и говорит, а подлинно ли сказал Бог? То есть он поставил под сомнение слова самого Господа и говорит, он испытывает Господа и говорит, а подлинно ли сказал Бог? А вообще правду ли сказал Бог? А вообще Бог говорит правду? А вообще-то Бог любит ли вас? Бог ли заботится о вас? Это он специально хочет, чтобы вы не стали ему конкурентами, чтобы вы не были как боги. Это удивительно. Люди кого еще испытывают? Людям свойственно испытывать руководителей, лидеров, вождей. Люди собрались, Моисей ведет их, Божий посланник ведет народ израильский из плена в землю обетованную. И Бог ему говорит, что делать, Моисей то делает. Народ собрался и говорит, а ты кто такой тут вообще? Какое ты имеешь право нам указывать? Ты вообще кто такой? И звать тебя как? Кто ты по жизни есть, как говорит один персонаж? Кто ты вообще есть? А подлинно ли тебе ли Бог сказал? Ты один, что ли, свят? И к этому испытанию Моисея присоединились и князья, присоединился его брат Аарон и сестра Марьям, и ближайшие люди, сподвижники даже присоединились к нему. И Моисей понимает, что оппозиция уже фактически захватила власть, он тогда падает ниц пред Богом, говорит, Господи, все, я уже не могу, я уже не хочу этот народ вести, зачем он мне нужен? Я его, их что, родил, что ли, что я их должен вести? Бог говорит, тогда отходи. Отойди чуть подальше, я их сейчас всех накрою градом, ураганом каким-нибудь, и все, я их сожгу просто-напросто и уничтожу, от тебя произведу народ. Моисей говорит, Господи, нет, не надо. Кого еще люди могут испытывать? Они испытывали апостола Павла, они говорили апостолу Павлу, что говорит этот свой слов? Они говорят, да и речь его вообще незначительная. Коринфяне считали апостола Павла таким, знаете, жиденьким и слабеньким проповедником, служителем Божьим, считали его. Люди испытывали Христа, им свойственно испытывать Христа, они приходили и говорили, ну-ка мы испытаем тебя загадками. Приходили и начинали ему загадки давать, чтобы он попался в их сети. Позволительно ли человеку разводиться с женою? А вот как быть с тем, жена, которая 7 мужей досмотрела и похоронила, с кем она будет жить в Царстве Небесном, или сразу с семью, они говорили. Они испытывали, можно ли давать подать кесарю, испытывали Христа. Людям свойственно испытывать других. Но вы знаете, здесь апостол Павел пишет очень важную мысль. Да, испытывает же себя человек. И вот сегодня особое собрание, вы знаете, мы обычно испытываем... Много людей, я вам скажу, которые испытывают и проповедников, и служителей, и пресвитера. Я нередко получаю после проповеди какое-нибудь сообщение, иногда на электронную почту, иногда лично, или иногда так, когда люди меня испытывают и пишут мне, что я там что-то сказал не так. И я благодарен за это. Но сегодня не тот день. Сегодня тот день, когда мы должны испытать себя. Я и Бог. И пишет апостол Павел, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, виновен, не рассуждая о теле Господнем. И он говорит, дальше пишет 30 стих, от того, от неправильного участия в заповеди Господней, пишет апостол Павел, многие из вас немощны, больны и немало умирают. Причина заболеваний многих людей в церкви и смерти даже – неправильное участие в заповеди Господней. Павел так пишет, многие из вас. И дальше он говорит, что надо делать, чтобы нам не попасть под, вы знаете, вот это осуждение за неправильное участие в заповеди Господней. Что нам надо сделать? И апостол Павел пишет здесь дальше о судах. Пишет о суде. Ибо если бы мы судили сами себя. Вы знаете, что такое суд? Если бы я спросил у Олега Михайловича, он компетентный человек в этом. Что нам говорит, например, та же самая Википедия, что такое суд? Суд – это орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения, разрешения различных дел – уголовных, гражданских, арбитражных и так далее. И суды бывают разные. Бывают суды, общие суды, начиная от мирового суда, потом городского или там федерального, областного, Верховный суд есть. Есть система арбитражных судов. Сейчас, кстати, мы находимся в одном из процессов арбитражного суда областного, уже на апелляционной инстанции. И есть Верховный суд у нас в стране. И есть, считается, высший суд, это Конституционный суд, который определяет соответствие Конституции, основному закону, все основные законодательные акты. Как они соотносятся к Конституционному суду? Его перевели в Санкт-Петербург недавно, этот суд. Вы знаете, вот эта вся система судов называется судебная власть. Господь когда-то, вы знаете, помимо, может быть, воли нашей, меня Он в эту систему когда-то погрузил еще в начале 90-х годов. Мне пришлось участвовать больше, чем в 40 процессах, судебных процессах. И все они касались в основном нашей церкви. И это было в 90-е годы для того, чтобы люди, которые занимали церковные помещения, не подавали в суд на администрацию, почему вы передали баптистам это здание церкви, почему и мы тут живем. И администрация привлекала нас как заинтересованное лицо. Я ходил как на работу в этот юродел администрации, знал всех судей, прокуроров, адвокатов, знал. Я знал, как работает судебная система, потом это мы получили, что Господь нам определил. Потом на время это затихло, потом еще были одни суды по земле церковной, арбитражные, потом были по приюту и так далее. Сейчас мы находимся в этом процессе по тому, что Роскомнадзор проверял канал Новошахтинский, телевизионный канал городской, нашел у них там некоторые нарушения, в том числе нашу христианскую программу там он нашел, и посчитал, что это не соответствует лицензии. И, конечно, предписал, чтобы все это закрыть. И первую инстанцию он даже не стал выслушивать, но, тем не менее, сейчас уже апелляционная инстанция. Потом, не знаю, может быть, это и закончится, или будет кассационная инстанция уже в Краснодаре. Я не знаю, братья и сестры, для чего и как. Судов много, но мне бы хотелось сегодня говорить о самом главном суде, о самом высшем суде. Это суд над самим собой. Бог говорит, ибо если бы мы судили сами себя. И здесь Бог через Павла предлагает нам три инстанции суда. Первая инстанция – это суд над самим собой. Когда мы молимся, в этом суде участвует совесть наша и Дух Святой, основные наши обвинители. Они осуждают нас, совесть наша иногда говорит нам, Дух Святой. Когда мы слушаем проповедь, когда мы слушаем песнопение, в молитве Бог может, читая Писание, мы видим, и Бог нас начинает осуждать внутри Писания. К этому суду никто другой как бы не подключается. Мы и Бог. Если бы мы судили сами себя. То есть это читая Писание, молясь и перестать себя оправдывать, перестать искать себе оправдание. Обычно человек, который только думает делать грех, он тут же придумывает себе оправдание. Вот едет, например, человек, превышая скорость, и думает тут же. Вот если меня остановят, что я скажу? Не заметил, извини, знак плохо видно, за деревьями, да вообще, что вы тут стоите? Вы знаете, человек, который только начинает грешить, он сразу придумывает себе оправдание. Он не начинает судить себя, он начинает себя пробовать оправдывать. Мы выступаем сами для себя в виде адвоката. Господь говорит, надо выступить себе судьей, взять и осудить себя самого. Никого нету, никто еще не знает об этом грехе. И Бог говорит, что это происходит без оглашения. Это происходит иногда даже без иногда исповедания. Этот суд может пройти без наказания даже. Это самая первая инстанция. Мы увидели грех в себе, в зеркало Слова Божьего, мы помолились, Господь нас простил. мы к нему больше не возвращаемся, слава Богу, живем дальше. Если апостол Павел, ибо если бы мы судили себя, говорит, если бы, ну, как правило, мы избегаем, мы пропускаем вот этот ход, мы пропускаем эту судебную инстанцию, первую инстанцию, и тогда, он говорит, мы были бы, то не были бы судимы, будучи же судимы, наказываемся от Господа. Здесь мы переходим на следующую инстанцию, когда мы судимы от Господа. Как мы судимы? Возможно, через немощь, возможно, через болезнь какую-то, через какие-то потери, может быть, в нашей жизни. И Господь говорит в Матфея 18 глава, там с 15-17 стиха, когда человек согрешает, идет, говорит ему сам, потом двое, трое, потом подключают церковь, и люди должны внять. Когда ему один говорит, потом два, три свидетеля, потом говорит церковь. То есть это все о суде второй инстанции. Что это происходит? В этот крайняя степень этой второй инстанции, когда человека выводят за границу церкви, исключают его, отлучают человека от церкви с каким-то взысканием там и так далее. И здесь написано, что на этой инстанции обязательно присутствует наказание. Обязательно. Будучи же судимы, наказываемся от Господа. Это суд, о котором говорит Господь, суд как наказание. Это церковное взыскание, это относится к суду второй инстанции. И есть так называемый церковный суд. Он есть у православной церкви, там все просто прописано. Суд церковный, он судит внутренних, он судит священников, там есть суд, когда они судят внутри церкви и не дают это на суд внешних. Апостол Павел тоже писал в Коринфе о таком суде. Неужели нет никого из вас, кто мог бы рассудить между братом и братом? Церковь тоже обладает такими полномочиями. Когда собирается советом церковным или еще братья собираются, рассматривают какого-то человека и предлагают ему какое-то решение. Человек, хочешь поступить так или вот так человек поступит. Человек имеет право на выбор, так же, как и церковь, имеет право на свои решения. Человек, который не осудил сам себя на первой инстанции, человек, который не внял Божьему суду и Божьему наказанию, может быть, даже объявленному через церковь, этот человек переходит на суд третьей инстанции. Это страшный суд, и здесь о нем написано. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Вот самая страшная инстанция. Это суд у Великого Белого Престола, куда попадут все те люди, которые проигнорировали первых две инстанции. Не судили сами себя, не вняли суду от Господа, и они окажутся осужденными с миром. Вот на том этапе, на той судебной инстанции уже не будет помилования, не будет апелляции, нельзя будет ничего сделать. И люди, которых уже ведут к этой инстанции, один из пророков так описал это состояние, они кричат и говорят: «Горы и холмы, падите на нас и покройте нас от лица сидящего на престоле». Они увидели этого судью, они увидели этот престол Божий, на котором сидит Бог. Они поняли, что перед ним они виновны. Если даже сегодня человек предстает перед судом, ему там доказательства с распечаткой его телефонных звонков, видеокамеры, которые он совершил, как он шел, как он делал. Сегодня за человеком можно проследить. Он с дома вышел, пока дошел до работы, он уже попал в десяток минимум различных камер. И всю эту информацию можно снять и представить как доказательство. Вы знаете, там на суде у Бога, на последнем суде, суде осуждения с этим миром, люди получат все свои грехи, вот просто вот так, видимым образом. И там уже помилования не будет. Там уже не будет адвоката, там не будет ходатая, потому что Христос сейчас выступает для нас как ходатай, как заступник. Он говорит Отцу Небесному: «Отец, да, они виновны, но они у меня просят прощения, и вот мои руки пронзенные, кровь моя, я заплатил за них. Прошу меня ради крови, ради меня, прости их». И прощение Христово распространяется на тех, кто осуждает себя, кто приходит к Богу в молитве покаяния, кто в смирении предстает перед Богом и просит: «Господи, я виновен, прости меня». И Господь прощает такого человека, не вменяя ему вину его. Поэтому цель Господа, братья и сестры, не наказать человека. Цель Господа – это любовь. И цель Господа – изменить, исправить человека и не дать ему докатиться до суда третьей инстанции. Вот какая цель у нашего Господа. Поэтому Господь делает все возможное, чтобы предупредить. Он даже Каина, который замыслил уже в мыслях убить своего брата, он ему говорит: «Каин, у дверей сердца твоего грех лежит, и он влечет тебя, но ты господствуй над ним», он говорит ему. Но Каин не внял. Бог предупреждает каждого из нас. Братья и сестры, вспомните нашу, каждую свою жизнь сегодня. Давайте мы себя сегодня испытываем. Ни церковь, ни братьев и сестер, ни пресвитера, ни Бога, никого, никого. Испытаем каждый сам себя. Себя проверим. Станем на суд Божий и скажем: «Господь, Духом Твоим Святым говори». Вы знаете, есть такой, некоторые называют рудимент у человека, это совесть, который прямо доказывает, что человек не произошел от обезьяны, и он не прошел вот этот эволюционный путь развития, потому что если бы человек был, как выживает сильнейший, наглейший, хамовитистый, выживают сильнейшие по теории Дарвина. Если бы мы прошли бы вот этим путем, то совесть, как рудимент, у нас бы исчезла бы. Потому что совесть мешает в естественном отборе. Вот почему Бог действует иногда через совесть, но совесть бывает и порочная. Когда мы не слушаем совесть, один сигнал, второй сигнал, третий, совесть перестает нам говорить. Но Дух Святой продолжает работать над нами. И Бог любит человека. Бог умер за него. «Ибо так возлюбил мир, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И вот Бог любит человека, который живет в греховной среде. И вот чтобы отделить человека от греха, Бог предлагает нам вот эти судебные инстанции и предупреждает о последней инстанции, в которую мы впадем, если не внемлем, если проскочим вот эти две инстанции. Поэтому, братья и сестры, сегодня и сейчас есть возможность у нас в первой инстанции, в суде первой инстанции, встать на колени, попросить у Бога прощения, не обвиняя, не пытаться себя оправдывать. Адам с Евой, Бог им предложил суд первой инстанции, первым людям, они стали оправдываться. Они стали оправдывать: «Это не я, Адам вообще-то ухитрился, настолько был вот изощренный человек, он обвинил Бога за то, что он дал жену, которая его соблазнила этим запретным плодом». Вы знаете, у них не было раскаяния. Бог им предлагал сегодня и сейчас. Бог сегодня нам предлагает. Не надо себя оправдывать. Сейчас надо себя осудить. Мы должны осудить себя. И вот отдать место Богу, открыть свое сердце и перестать оправдываться перед Богом. Вот что мы сделаем сейчас в молитве. И помолимся, поплачем, попросим у Бога прощения, попросим у Бога милости, и потом будем приступать к совершению заповеди Господней. Аминь.